На пляж тоже надо ходить. На лекциях не умирайте. Утреннее время самое лучшее, когда солнце восходит. Это самое благоприятное для того, чтобы искупаться, позагорать чуть-чуть. Позагорать в движении имеется в виду. Не лежа. Вчера скучно было на лекции? Нормально? Я вам даю такие как бы философские моменты. Вы же продвинутые все на фестиваль приезжаете. Движемся дальше. У нас здоровье, потом идет семья дальше. Сегодня семья. Мудрость такая. В этом мире самое большое желание у человека в жизни – это желание личного счастья. Это мудрость ведическая, древняя мудрость. Самое большое желание – это желание личного счастья. И самые большие страдания у человека находятся в жизни, в личной жизни. Самые большие испытания в личной жизни – самые большие трудности в личной жизни. Причина почему? Потому что само по себе желание счастья, оно вызывает страдания. Ну, то есть человек хочет счастья, когда человек чего-то хочет, он это ждет. Ожидания всегда вызывают много-много вещей, обострения, восприятие близкого человека, разочарование, внутренний конфликт с ним, ну то есть и так далее. Ну то есть когда человек видит другого человека, он видит в нем божественное, чистоту, а потом дальше он не знает, что этот человек, близкий человек, сам того не подозревая, это тайна, человек не понимает этого, не подозревает. Сам того не подозревая, он начинает выполнять волю моей судьбы. То есть мой близкий человек выполняет волю моей судьбы. И выход только один. Если человек перестает каким-то образом как-то достигает этого знания, то есть без знания это вообще невозможно сделать. Если человек перестает желать наслаждаться близким человеком, он перестает также от него и страдать. Ну, то есть это не значит, что все должны умереть в страданиях в личной жизни. Можно быть счастливым в личной жизни, можно сохранить семью, но для этого надо знать закон. И закон этот очень сложно выполнимый. Если ты уже ничего не ждешь от близкого человека, обычно люди, если ничего человек не ждет от близкого человека, то он уже ищет себе другого. Если я от него ничего не жду, что тогда с ним жить-то? Вот. Если ты ничего не ждешь от близкого человека, и с другой стороны испытываешь радость в служении ему, заботе о нем, тогда в этом случае человек обретает счастье в личной жизни, и семья сохраняется. То, что я вам рассказал, это вот если человек этого достигает, то его можно назвать мудрецом, даже если он женат. И можно назвать наставником, даже если он не имеет никакого титула, понимаете, духовного. Ну, то есть человек, который может просто служить близкому человеку, не думая о себе, личной жизни, и не ждет ничего взамен. Этот человек достиг уже определенного уровня совершенства в жизни. Этот человек постиг величайшую мудрость, которую очень трудно достигнуть. Потому что само по себе ожидание счастья является признаком несовершенства души. То есть душа, ожидая счастья, находится в состоянии сна. То есть она по факту не слишком глубоко и воспринимает этот мир. То есть мы, когда ждем счастья от этого мира, мы фактически живем в полусознательном состоянии. Но с другой стороны, когда душа служит, постоянно отдает себя, то она пробуждается, и осознает реальность этого мира, и красоту этого мира, и чистоту, и божественность людей, осознает гораздо лучше, именно в самоотдаче. Но проблема заключается в том, что когда человек отдает, он истощается. Если я буду себя отдавать, то я истощаюсь. Поэтому даже в современной психологии сейчас поняли, что надо отдавать, поэтому они тоже сейчас так очень много об этом говорят, что надо все отдавать, прощать. Вот, допустим, если тебя обидели, они говорят, ты прости просто, просто прости. Но понимаете, для того, чтобы просто простить, для этого нужно две вещи сделать. Первое, направить свою психику, свой эгоизм в сторону отдачи, означает победить страх, потому что именно страх держит человека, приковывает к себе. Страх смерти. Вот даже если, допустим, я сейчас минуту не подышу, то моя успокоенность как бы здесь закончится. Я буду очень бояться, я испугаюсь, да? Хоть даже вы меня там встали, хлопали, Олег Геннадьевич. Ну, даже Олег Геннадьевич испугается, когда он минуту не подышит. Страх смерти очень силен. И он приковывает нас к эгоизму, он заставляет нас думать о себе. Страх смерти. Это очень скрытое, тайное оружие разрушения нашей судьбы, нашей жизни. Бескорыстие означает бесстрашие. Если человек бескорыстно себя ведет, значит, у него страха мало, страха смерти мало. Все равно нет полного бескорыстия. Мы все равно хотим кушать и кушаем, мы хотим себе какое-то удобство, уюта. Там. Ну, то есть нет полного бескорыстия в этом мире. Все люди, даже самые святые, они все равно что-то делают для себя. Дышат, едят. Так? То есть корысть какая-то есть, но вот вопрос только в прикованность к себе. То есть часто, если человек действительно очень возвышен, он прикованность к себе очень низкая. Причина заключается в том, что он наполняется счастьем из другого источника. Не от комфорта, не от пищи, не от секса, а от какой-то другой силы, которая людям незнакома даже. Вот, допустим, люди в основном, они наслаждаются природой, но не понимают ее божественной силы и не понимают даже толком, как с ней общаться. Понимаете, природа – это очень божественная энергия, очень возвышенная, чистая энергия природы. Это энергия Бога. Бог наполняет людей божественной силой, растения, птиц. И радость всему этому означает видеть чистоту в этом во всем. Можно увидеть, что птицы очень беспокойные существа, деревья тупые и так далее. То есть мы можем увидеть все плохое, да, в природе и смеяться над ней. Человеку не следует ждать милости от природы, взять ее у них, у природы, наша задача. Ну, то есть это не простой человек сказал. Ну, то есть можно на все настраиваться иначе, по-другому. Но это приводит к страданиям. Если я пытаюсь эксплуатировать природу, то и в ближайшем приближении, и в отдаленном. В отдаленном приближении вся земля превращается в несчастное место, где невозможно ни дышать, ни пить, ни есть. В отдаленном приближении. А в ближайшем приближении я эксплуатирую природу, я не получаю от нее энергии для здоровья. Вот я прибежал в лес, допустим, побежал грибы по нему собирать, насобирал грибов себе, но я не получил леса. Что лучше, грибы или энергия леса? Энергия леса в 1000 раз лучше, чем грибы. Она дает здоровье. Но ты ее не получил, ты бегал по лесу, как сумасшедший, искал эти дурацкие грибы. Которые, кстати, лучше бы ты их не искал, потому что они могут стать причиной твоей смерти. Понимаете, мои хорошие, для того, чтобы прощать, терпеть, любить, нужно откуда-то брать силы.
И если человек этой силы не имеет, бескорыстие, бескорыстие – это сила, то тогда он не сможет ни прощать, ни терпеть, ни любить и не быть бескорыстным. Потому что, чтобы быть бескорыстным, для этого нужно свое чувство собственного достоинства, свой эгоизм повернуть на отдачу. На отдачу можно повернуть, когда ты более-менее удовлетворен жизнью. Вот представляете, человек голодный, допустим, он хочет есть, как ему что-то отдать? Ему надо есть, голодный. Ему трудно отдавать в это время. Но святой человек, он не чувствует голода, он может быть голодным. Но чувства голода нет, потому что он наполнен счастьем от Бога. И это очень сложно понять, что это такое счастье от Бога. И как им наполняться, тоже сложно понять. Мы сегодня с утра с вами тренировались. Некоторые из вас почувствовали просто одну усталость от этого, и все, и никакого счастья. Поднимите руку, у кого одна усталость, вот вы их повторяли, я желаю всем счастья. Только устали, бедные, и ничего-то, никакого счастья нет. Вот, нормально, это нормально. Вы не поняли юмора, потому что этот процесс включения в духовную жизнь очень сложен. Нужно время, нужно... А кто из вас, наоборот, почувствовал огромное счастье? Ну, я уверен, что все, кто поднял руки, уже не первый раз это делаете. То есть вы уже умеете это делать, вы уже тренировались, вы уже включались в отношения с Богом. И почувствовали это глубокое удовлетворение, глубокое счастье. Но самое большое счастье в отношениях с Богом – это не наслаждение. Самое большое счастье, когда человек начинает чувствовать Бога, чувствовать Его чистоту, глубину, любовь. Это очень сложно, потому что мы не заслуживаем этого. Бог не сразу нам откроет себя. Это самая большая тайна в этом мире. Бога никто не видел, кроме святых людей. А даже если они видели, они вам не расскажут. Потому что условие такое. Душа попадает в материальный мир, она здесь наказана. Она не имеет права видеть Бога. Потому что она здесь настроена неправильно. То есть само по себе попадание в материальный мир означает неправильный настрой уже там в духовном. Ну, то есть у души есть вариант эгоистично настроиться и любить всех. Если она решила отдохнуть от любви, это называется сон души. Душа засыпает и попадает в материальный мир. Вот это желание наслаждаться – это сон души, это спячка. И этот сон может быть очень глубоким. Люди еще не так сильно хотят личного счастья. Вот, допустим, любое животное сильнее хочет личного счастья. Видите, у животных даже семей нет. Настолько сильно они хотят личного счастья, что они даже вместе жить не могут. Ну, за исключением благостных каких-нибудь там лебедей там, или еще кого-то. Понимаете? Чем ниже форма жизни, тем больше желание эксплуатировать близкого человека. Например, черный паук, уже самка сжирает самца во время половых отношений. То же самое богомола самка делает. Я сам видел, так мне повезло. Вдруг смотрю на богомола, подлетает второй, садится сверху, начинает заниматься сексом, потом самка поворачивает голову и съедает голову, откусывает у самца. Любовь в разгаре. Кульминация, так сказать. Но женщинам понравилась идея, я смотрю. Мужчинам не очень. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что чем ниже форма жизни, тем больше вот это вот противоречие в любви, понимаете? Любовь становится какой-то агрессивной. Она больше становится агрессивной, чем ниже форма жизни. Понимаете? Сама любовь. Божественная любовь на бескорыстии основана. Там нет плотских отношений. В духовном мире нет плотских отношений. Там никто не рождается, никто не умирает. Понимаете, да? С трудом.
Ну, то есть, сама идея существования в материальном мире – это идея победы над эгоизмом. Поэтому здесь все так устроено хитро, что чем больше мы хотим наслаждаться личным счастьем, тем больше мы попадаем в засаду. И чем больше мы здесь развиваемся, наоборот, пытаемся служить, отдавать, тем счастливее жизнь становится. Это мудрость. Но она недоступна обычным людям. Некоторые думают: Олег Геннадьевич, вы что нас заморачиваете вообще? Что как бы? Ну скажите, что с мужиком сделать, чтобы он или сдох, или нормальным стал? Ничего не сделаешь, все в этом мире так устроены, что они все равно будут мучить друг друга. Ничего не сделаешь. Понимаете, итак, цель человеческой жизни – это постижение Бога в разных аспектах. Самый простой аспект – это природа. Сегодня одна девушка с утра говорит: Олег Геннадьевич, я не могу долго думать о святых, а вот о березках, о природе могу помнить долго. Почему? Потому что это естественно для человека помнить природу. Легче. Это самый легкий аспект Бога. Самый простой. Потому что мы с детства ее любим, эту природу. Она для нас очень близка. Если так вот задуматься, мы любим природу. Легче на ней концентрироваться. Божественное в человеке очень тяжело увидеть. Ну, когда люди влюбляются, они как раз влюбиться можно только в божественное. В человеческое не влюбишься вообще. Только в божественное можно влюбиться. И поэтому люди влюбляются друг в друга, потому что видят божественное друг в друге. И также влюбляется мать в ребенка, потому что тоже Бог открывает ей душу ребенка. Душа очень красива по природе. Человеческая душа очень красива. Поэтому мать влюбляется в ребенка, мы влюбляемся друг в друга. И эта влюбленность приводит потом дальше к страданиям. Причина – эгоизм. То есть сама влюбленность по себе – это хорошо. Любовь имеет чистую, светлую природу. Любовь – это божественная энергия. Любовь фактически – это энергия супруги Бога. Это воплощение супруги Бога – любовь. Это ее другое имя. На санскрите ее зовут Рада. Ра означает солнце, да означает дающее, радующее, дающее солнце, Рада, радующее. Так зовут супругу Бога. А в Древней Руси Бога звали Лал. Ляль, ляля, ляля, лал, ляль. Ляль звали его в Древней Руси. Ляль означает любимый. Ляль. Ляля означает любимая, ребеночек. Ляля, ляля, любимая. Слово лал на санскрите переводится любимый. Ляль звали его. Рада, ляль. Где наши слова знакомые? Сама красота человека идет от энергии солнца, от радостная. То есть Господь рождается в лунной династии, в Ведах написано, а его супруга в солнечной династии, потому что женская природа тянется к мужской. Женщина рождается в солнечной династии. Женщины все любят солнце, все хотят на солнце женщины. Они мерзнут постоянно, хотят на солнце. Мужчины, наоборот, хотят холода, хотят воды, любят воду. Женщины любят солнце, мужчины любят холод. Ну, солнце все в конечном счете любят, потому что солнце олицетворяет Бога, это божественная энергия. Итак, Рада рождается в солнечной династии. И поэтому она наполняется солнцем. Солнце означает красный цвет, краса. Краса означает красавица, означает наполненная красным, наполненная солнцем. Красавица означает любящее мужское начало женщина. Если женщина не любит мужиков, она не может быть красавицей. Если она обижена на мужиков, боится их. Если она не любит мужское начало, не может быть красавицей. Девушка краса, красная, красная, красна девица, красавица, красота. Означает солнце, солнечное. Понимаете, солнечная девушка. Означает, любит мужское начало, любит Бога. Высшее проявление мужского начала – это Бог. Радующая женщина. Красивая – значит радующая. Понимаете, то есть есть божественное начало мужское, есть божественное начало женское, и мы его именно сразу видим друг в друге. Мы его видим, но правильно относиться не можем, потому что к женскому божественному началу надо служить. Мужчина, когда женщину видит, он ее хочет загрести себе. И он думает, она такая, как бы, ей ничего не надо. Ей тоже надо, просто тебе надо одно, ей другое. И то, что женщине надо, мужчина сначала не знает. Вот мужчине нужно женское тело, наслаждаться женским телом. А женщине тело мужское не нужно. Женщине нужно его влияние, власть, деньги, квартира. Он не знает об этом еще. Он думает, она такая, ничего не надо от меня. Она такая хрупкая, тоненькая такая, беззащитная. Но потом, оказывается, наоборот, ты становишься беззащитной рядом с ней. Потому что уже женщины характер сильнее в несколько раз мужского. Она все равно его передавит. Ну, например, мужчина обиделся, сразу отошел. Женщина обиделась на 5 дней. Это уже все, уже как бы нет конкуренции никакой. Это ждать, когда она простит, до конца ума сойдешь. Легче извиниться самому. Все, уже контроль. Женщина просто не может простить. Она бы и хотела, но не может. У нее так психика, очень тугая психика в личных отношениях у женщин. Тугая очень психика. А мужчина отходчивая. Почему тугая? Потому что женщине надо больше несколько раз личной жизни. Поэтому больше женщин одиноких, чем мужчин. Почему? Потому что женщине сильно надо личной жизни. И поэтому она ее и не получает. Если бы она от этого желания отвлеклась, она бы сразу получила. Понимаете, все так в этом мире устроено. В этом мудрость заключается. Что когда человек то, чего он сильно хочет, то он не может это получить, потому что само желание, оно превращается в эгоизм. Эгоизм вытягивает из среды эту энергию. И в результате человек ничего не получает. Поэтому желание само никто не отменял. Любовь никто не отменял, семью никто не отменял, детей, мужа, жену никто не отменял. Все это хорошо, но это является испытанием для нас. Не наградой, а испытанием. Поэтому люди под венец шли с серьезными лицами раньше. И браки никогда не расставались. Сейчас все танцуют, смеются, поют, под венец идут. И 80% разводов. Потому что они не подозревают, что дальше будет. Они думают, все будет классно дальше. А получается все наоборот. Раньше люди знали, что в личной жизни много трудностей. Объясняли людям это. Сейчас никто не знает. Говорят, мне не повезло. Мы не сошлись с характерами. Ну, не повезло. Понимаете, гремучую змею взял одну. Думает, ну, сейчас повезет, вот с ней буду жить. Укусила. Блин, не повезло. Потом следующую взял гремучую змею. Себе домой. Сейчас некоторые тигров, да, домой, тигра заводят. Ну, здесь же люди, тигренка, он раз, тигренка взял, но дом подрастет, отдам в зоопарк. Ну, подрос, вроде бы, как бы, ну, как кошка себя ведет, там подлизывается. Но это тигр, понимаете, он разозлился и тебе голову откусил. Нечаянно. Природа такая просто, это тигр. Как волка один завел, он волк, его не кусал, ничего. Друг к нему в гости пришел, тот его загрыз. Ну, это я вам рассказываю реальную историю из жизни. Насмерть загрызь просто и все, друга. Не заводи волка дома, да? Но когда мы заводим друг друга, мы не знаем, что разница небольшая. Потому что человеческий эгоизм – это смертельно опасная вещь. Она разрушает жизнь. Человек, когда чего-то хочет, он теряет разум. Он теряет адекватное восприятие мира. Адекватности нет никакой. Человек, если чего-то хочет, вот женщина женского хочет от мужчины, у нее нет адекватности в этом восприятии. У нее своя правда, как бы. Она не видит картины общей. Мужчина своего хочет от женщины, он не видит общей картины. У него нет адекватности в этом восприятии. И поэтому люди сильно страдают в личной жизни. Они думают, я в тебя верила, я тебе как бы, а ты как вообще поступаешь? Точно так же, как все. Как он поступает? Вот как все поступают, так он поступает. Вы скажете, Олег Геннадьевич, мы приехали сюда на фестиваль радоваться. Знаете, сейчас вы сильно обрадуетесь. Вот как только вы все поймете, о чем я говорю, вас так сильно расслабит, и вы поймете, да у меня то же самое, что у всех, что печалиться, все нормально. Ну то есть все хорошо, у всех все одинаково. Не надо думать, что у кого-то лучше там, потому что мы же не видим чужой жизни. А я вам говорю, у всех одинаково, потому что я все ваши жизни вижу одновременно. Я могу сделать вывод. Я свяжу всех вас. У кого-то в прошлом страдания в личной жизни, у кого-то в будущем. Но есть еще одна категория людей из вас, у которых нет страданий в этой жизни. Так сильно люди совпадают, так правильно себя ведут, страданий нет в личной жизни. И эти люди сильно привязываются друг к другу. И если в следующей жизни такого же человека не будет, то вся следующая жизнь будет страданием. Также я видел такие случаи, когда человек очень сильно счастлив был в личной жизни, близкий человек уходит из жизни, а другой не может найти себе вообще никого и остается один. Поэтому, мои хорошие, как ни крути, выхода нет, нужен Бог, понимаете, в этой жизни. Нужен Бог, нужно настроиться на Бога, думать о Нем, учиться служить Ему, учиться молитве. И когда Господь в сердце появится, и ты начинаешь бескорыстно настраиваться, не будет страданий. Даже уходит близкий человек, ты с ним не расстаешься, потому что разлука – это тоже эгоизм, это иллюзия человеческая. Когда человек, как мы говорим, умер, никто не умер, нет смерти вообще, никто не умирает. Вы говорите, он умер, а я вижу, он рядом с вами, прям человек находится рядом, на тонком плане. Потому что на тонком плане, хоть в Америке человек живет, это рядом. Если ты его вспомнил, он вот здесь прям. Мы не расстаемся, здесь невозможно в этом мире расстаться, потому что через память человек соединяется с другим человеком мгновенно. И я вижу рядом с вами этот человек. Вы говорите, он умер. Почему? Потому что вы хотите наслаждаться его телом. Но если вы хотите его любить, пожалуйста, любите прямо сейчас. Потому что он как личность остался. Мы любим же психику человека, понимаете? Не тело, психику. Как супруги Сколы поют. Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста, ты прикоснись с ней только сердцем. Это бескорыстное восприятие. Любовь настоящая означает бескорыстие, означает психический контакт, не физический, понимаете? Это значит, что нет разлуки в этом мире. Если ты бескорыстен к человеку, ты будешь его чувствовать каждую секунду после смерти. Но если ты хочешь им наслаждаться, ты будешь страдать и считать, что ты потерял этого человека. Видите, какая интересная вещь? И даже если человек от тебя ушел, ты тоже не страдаешь, если ты бескорыстно относишься к нему. У тебя нет страдания, ты спокойно любишь его, можешь счастье испытывать с людьми, даже на расстоянии. Но если ты хочешь наслаждаться, ты всегда будешь одиноким, даже рядом с близкими людьми. Потому что наслаждать друг друга люди могут ограниченное время. Возможность наслаждать друг друга тает с каждым днем по многим причинам. Первая причина – люди просто устают, надоедают друг другу. Вторая причина – стареют потихоньку. Чем более старше тело, тем тяжелее наслаждать уже друг друга. Поэтому надоела мне жена, пойду к девочке. Яблочко да на тарелочке, понимаете? Вот. Ну, то есть мужики выходят из положения, более молодых девушек себе находят. Женщины наслаждаются детьми. Мужчина не может так сильно наслаждаться детьми, как женщина. Женщины наслаждаются детьми. Мужчина наслаждается, любит своих детей глазами своей жены. Ну, мужчины, чтобы вы знали. Если мужчина находит себе другую жену, он должен знать, что он также разлучается и со своими детьми. Иногда мужчина думает, ну я же детей не бросаю, я их поддерживаю. Но если ты нашел себе другую, ты не можешь уже любить свою жену, ты любишь другую женщину. Это значит, что ты своих детей тоже любить уже не будешь, так как раньше. Потому что мужчина любит детей глазами своей жены. Он уже не может смотреть глазами жены, потому что он находится под влиянием другой женщины. В результате он потерял не только жену, но и детей своих тоже, родных, как он думал. Понимаете? Поэтому, мои хорошие, чтобы никого не терять, знайте закон. Есть разные виды любви. Смотрите, есть любовь взаимная, называется супружеская любовь. Эта любовь супружеская возможна только между Богом и его женой. Это я вам большую тайну открываю. То, что мы ждем взаимных чувств друг от друга. То есть это возможно, потому что и Бог, и его жена, они находятся в состоянии полного бескорыстия. И вот эта энергия любви между мужем и женой циркулирует без препятствий. Но если говорить о человеческих отношениях, то есть самый высокий тип любви – это супружеская любовь. Если говорить о человеческих отношениях, то мы можем быть абсолютно счастливы, заняв нейтральную позицию по отношению к близкому человеку. Это называется нейтральные отношения, не супружеские. Что такое нейтральные отношения? Ты берешь энергию у Бога и отдаешь ее близкому человеку, ничего не желая взамен. Нейтральное отношение означает, ты ничего не желаешь. И он сам в результате благодарности, ты возбуждаешь в нем энергию Бога. Ты, вот я, допустим, что-то дал кому-то бескорыстно, этот человек не может не среагировать. Это невозможно. Ему придется быть благодарным, потому что кроме реакции человека также существует еще реакция Бога. Вот что такое благодарность? Мы можем контролировать благодарность в сердце или нет? Нет. Человек не может быть неблагодарным, если кто-то что-то сделал для него бескорыстно. Он не может быть неблагодарным, потому что вмешивается Бог. Это Бог из сердца показывает, ты свинья такая, посмотри, как для тебя тут трудится. Ты что-нибудь сделал взамен? Благодарность невозможно ничего с ней сделать. Чувство бесконтрольное. Поэтому если человек бескорыстно служит кому-то, это гарантия, что этот человек рано или поздно сначала первую каплю благодарности прольет. Первая капля благодарности называется слушание. Чем больше корысти в отношениях, тем меньше возможности услышать друг друга. Поэтому заметьте, что вы можете рассказать про лекции своим друзьям. Слушать означает сокровенно слушать, понимаете? Потому что есть слушание наслаждение, слушание как наслаждение. Как у тебя дела? Все хорошо. А какая погода? Нормальная. Это слушание как наслаждение. Сплетни можно слушать как наслаждение. Когда у кого-то плохо, значит, у меня хорошо. Ну, то есть, сплетни можно слушать как наслаждение. Можно говорить о каких-то новостях как наслаждение. И можно об этом говорить с кем угодно. С мужем, с женой, там, с соседями, с кем угодно, понимаете? Но если ты хочешь передать сокровенное, то есть знание о том, как правильно жить, ты тогда нарываешься на засаду в этот момент. И засада заключается в том, что близкие люди меньше всего хотят тебя об этом слушать. Потому что на самом деле близкие люди тебя никогда не хотели слушать. Запомните, когда человек настроен по отношению к тебе корыстно, он слушать тебя не будет. Слушать может только тот, кто настроен бескорыстно. Поэтому, если у вас друзья, допустим, как проверить друзей? Если у вас друг хороший, вы ему рассказываете свое сокровенное, он будет слушать, потому что он бескорыстно настроен к вам. Хороший друг, понимаете? Но муж или жена, или дети не будут слушать о духовном. Но если вы им служите бескорыстно, а бескорыстно служить можно, если вы наполнены Богом, я уже говорил об этом, у вас появляется много сил и счастья внутри, и ваше чувство собственного достоинства разворачивается в позицию, которой нет нужды. Вы не нуждаетесь, вы отдающие в это время становитесь. Наполненный, богатый человек, наполненный Богом, отдающий. Бескорыстное означает. То есть, другими словами, если человек не наполнен Богом, он бескорыстным не может быть, потому что он нуждается. Он хочет себе, и это значит, что он не будет слушать, не будет отдавать, не будет счастья испытывать, не будет счастья жить. Он будет всегда страдать, такой человек, мучиться в этом мире, на этой земле. Потому что когда мы тянем что-то от этого мира, мы возбуждаем эту среду против себя. Вот вы в лес пришли, допустим, начали оттуда что-то собирать, ломать, что-то грести, лес против вас настроился. Если вы пришли, желаете ему счастья, он за вас настроился. Если вы деревья окучиваете сад, он за вас настраивается. А если вы как бы эксплуатируете, против вас. Если вы служите близкому человеку, он за вас настраивается. Если вы от него что-то хотите, против вас. Мы когда рекламу как бы на фестивале вам рассказываем, рекламу какую-то, вы против нас настраиваетесь. Думаете, опять свою рекламу затеяли. А когда мы вам служим, вы за нас настраиваетесь. Понимаете, так и весь мир этот устроен. Здесь ничего вот другого нету. Все одно и то же. Поэтому, когда человек служит, когда люди служат, дарят радость бескорыстно, это вызывает взаимность. Сначала чувство благодарности, а потом, представляете, удивительно, вот это чудо. Ваш близкий человек, который никогда ничего не хотел слушать, вы ему говорите правду, по-доброму. Надо еще правду уметь с добротой говорить, означает ненавязчиво. Ненавязчиво правду можно говорить, если ты уже принял, что человек слушать не хочет твою правду. Ты уже принял, что тебя никто слушать не хочет, и ты говоришь эту правду очень мягко, ненавязчиво. И удивительно, чудо, ты смотришь на него, а он не хочет слушать тебя, не хочет, но слушает, потому что благодарность заставляет его слушать. Он думает, блин, она столько для меня сделала, ну послушай, что она хочет вообще. Она такая бескорыстная, такая чистая, светлая. Мне так повезло, что я живу с этим человеком. Она мне столько уже отдала своей судьбы, своей жизни. Ну послушаю, что она хочет от меня. Благодарность это называется. Не хочет человек слушать, а слушает. И также ребенок тоже будет слушать. Видите, первая капля любви называется благодарность. Это взаимность. То есть вы ничего не ждете. Это означает бескорыстие, ничего не ждать. Взяли от Бога, отдали человеку. Поэтому нужен, зачем нужен фестиваль блага? Скрытая реклама фестиваля блага. Зачем нужен фестиваль блага? Чтобы наполниться и приехать и раздавать. Потому что здесь все вы создаете эту атмосферу. Вы приехали сюда не пиво пить, понимаете? Как это ну погоди-то там, да? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Там такие мелодии всякие. Вот. Волк такой, да, он такой, у него пузо впереди такой, голова там, он идет такой. Одной ногой пишет, другой зачеркивает такой. И бескорыстный зайчик такой перед ним, да, такой, который всегда побеждает. Он такой, он ничего не подозревает от него, от волка. Вообще такой улыбается ему. Настоящий благостный человек. Этому волку постоянно не везет. Он бедный там и так, и сяк. Это весь этот мир описан, показывает, что вот этот благостный человек, бескорыстный, радостный, он и побеждает в конечном счете этот мир. А все волки вот эти все на понтах, они все проигрывают. Понимаете, когда человек вот живет вот так, вот такой жизнью, понимаете, он там гребет что-то под себя, взятки там ворует, там, понимаете, это ему еще повезло, если его посадят прямо здесь. Потому что если его там посадят по-другому. Здесь сажают в тюрьму как бы просто на нормальный, как бы, нормальную холодную лавку, понимаете, а там сажают горящие котлы. Там гораздо круче все. Поэтому как бы в этом мире нет счастья у людей, которые хотят для себя жить. Нет счастья. Ни по большому счету хотят для себя, ни по маленькому. Счастье все это временную природу имеет. И все заканчивается печально обычно. Печально. Вы просто не видите всего цикла. Вам кажется, что кто гребет на себя, он счастлив. Это всего лишь временно. И то это несчастье, потому что есть два типа счастья в этом мире, веды говорят. Один тип счастья называют успокоенностью или самодостаточностью. На самом деле никакого счастья в этом нет. Мы об этом вчера говорили. Это состояние лени и тупости. Люди достигают. Другой вид счастья – это бескорыстное состояние, которое возникает в результате аскезы. То есть вы рано утром встаете, вы трудитесь, всем желает счастья, здравствуйте, ля-ля, тру-ля-ля. И в результате вы счастливые. Когда вы вырабатываете это счастье, то вы становитесь счастливым. Это другой тип счастья, понимаете? И он наполняет, потом вы уедете, еще какое-то время вы будете на этой волне. Может быть, на всю жизнь. Все зависит от одной вещи. Вот на всю жизнь вы останетесь на этой волне. Или на всю жизнь. От чего зависит? Вот если вы ответите на этот вопрос, вы мудрецы. От чего зависит? Ну, вот правильно, от общения. Вот про это мудрецы ответили уже. Это означает, что если человек это осознал, эту истину, то тогда он сможет выжить в этом мире, потому что общение означает перенятие чужой судьбы. С кем ты дружишь, кого ты слушаешь искренне, таким ты становишься. Поэтому самое главное в этой жизни – поменять свое общение, найти тех людей, которые стремятся к Богу, и общаться с ними. Понимаете? И это и есть самая высокая мудрость. Тогда вдохновение не закончится, тогда ваш фестиваль, благость – на всю жизнь с вами останется. На самом деле там не так поется. И, конечно, воспевать лучше хором, а не припевать. Воспевать означает молиться. Это древнерусское слово. Воспевание означает молитва. Конечно, воспевать лучше хором. Понимаете, совместное воспевание должно быть. Как мы с утра хором как. Круто получилось! Некоторых так пробрало, что они потом очухаются, они говорят, вот это да. Поднимите руку, у кого такое состояние? Видите, как хором воспевать лучше всего. Вместе весело шагать. Весело шагать означает с благостными людьми всегда весело. Понимаете? Потому что люди страстные, невежественные, постоянно ноют. Недовольные постоянно, бубнят. Ну, потому что их все время этот мир мучает. А благостные люди видят же духовное, чистое в этом мире. Поэтому они веселые, радостные. Чем соприкасаешься, таким и становишься. Но для того, чтобы соприкоснуться с энергией счастья, для этого сначала нужно принять этот мир. Пока вы не примете это, а чтобы принять, нужны силы. Поэтому сначала нужен Бог. Сначала был Бог. Понимаете? Бог, с Бога все начинается. То есть сначала вы принимаете, сначала вы думаете о Боге, потом принимаете этот мир. А когда вы приняли этот мир, вы вошли в состояние настоящего времени. Это и есть сейчас, сейчас, те, пребывание сейчас, в настоящем времени. То есть человек становится счастлив, он сейчас, он все принял, совсем согласен, понимаете?
Мила вам удача, если вы несчастливы в любви. Вспомните, могло ли быть иначе, все ошибки вспомните свои.
Вспомните все ошибки свои. Примите настоящее время. А дальше?
Так будьте счастливы, друзья мои. Пусть будут ясными все ваши дни. Пусть ваши чувства будут сильными. Дела красивыми, сердца достойными любви. Пусть ваши чувства будут сильными. Дела красивыми, сердца достойными любви.
Пусть ваши чувства будут сильными. Сильные чувства означают бескорыстные чувства, направленные на других. Сильные чувства. Я ничем не ограничен, потому что ничего не надо. Понимаете, сильные чувства, радостные чувства, счастливые. Дела красивые возникают тоже от бескорыстия. Красивый человек дела делает. Не эгоистичные, не корыстные, значит, красивые дела. И сердца какие становятся у человека бескорыстного? Достойной любви. Он ничего не хочет, ни от кого ничего не требует. Благодарность летает в его сердце без проблем. Когда человек что-то ждал, ему дали, он недоволен. Вот дали, недоволен. У нас некоторые приезжают на фестиваль «Благость». Такие. Одна женщина приехала, я уезжаю. Прям приехала и уезжаю сразу. Рекорд поставила пребывание на фестивале «Благость». И знаете, в чем причина? Оказалось, ей нужен был отдельный шкаф. Потому что она настолько чистая и возвышенная, что ее вещи не должны ни с чем соприкасаться. Они оскверняются. То есть у нее платье висит рядом с соседним, им плохо просто, плохо, фу. Да невозможно висеть рядом с этим платьем. Ну то есть она сама бы хотела остаться на фестивале, но вещи не позволили, потому что слишком возвышенные вещи у нее. Они должны висеть в отдельном шкафу, понимаете? И пришлось уехать, а так она хотела. Мы ей вернули деньги, все, с большим удовольствием. Потому что есть такая пословица, когда бочка меда, то там дегтя чуть-чуть капнет и все. И как бы нам вот этот деготь в этой бочке вообще здесь не нужен. Абсолютно. Вот. Итак, мои хорошие, видите, пусть ваши чувства будут сильными. Настройтесь на Бога сначала, наполните свои чувства силой. Потом отдавайте, делайте красивые дела. Когда человек начинает красивые дела делать, отдавать, его сердце становится достойным любви. Потому что ожидания никакого нет. Человек, который отдает, он ничего не ждет. А если человек ждет, то он даже, когда ему дают, он не может получить. Потому что ожидания всегда, они имеют какую-то форму. Вот она ждала такой фестиваль благости, чтобы были отдельные шкафы. А все остальное она не заметила. Понимаете, это большая проблема. Вот, в этом проблема. Поэтому мы, хорошие, сначала вспомним, могло ли быть иначе, все ошибки свои вспоминаем. Чтобы ошибки переварить, нужно Богу молиться, чтобы наполняться Его силой. Мы даже не знаем, что это за сила. Мы повторяли, я желаю всем счастья под молитву. И только усталость почувствовали. Почему? Потому что эта сила тонкую природу имеет, незаметную, понимаете? Ну, невозможно ее почувствовать. Она очень глубокая, чистая, ее не всегда сразу можно понять. Но со временем можно понять. Но когда человек начинает эту энергию божественную понимать, он становится таким счастливым. Точно так же, как вот энергию, допустим, солнца или воды. Я на прошлом фестивале стою в воде с закрытыми глазами, молюсь Богу, и там, ну, какие-то люди, воскресенье было, наехал полный пляж. И люди купаются, говорят, смотрите, сектант стоит, сектант. И они все окружили меня, как бы, и такие что-то. Ну, я так подумал, ну, море огромное, ну, купайтесь себе, что вам? Ну, сектант, подумаешь, стоит там, ну, Бог с ним, с этим сектантом. Чего они все вокруг меня-то столпились и смотрят на меня? А есть причина. Как вы думаете, какая причина была? Почему они не могли глаз оторвать? Потому что я наполнялся счастьем, понимаете? А это такая штука, что, блин, если у тебя нет, то как-то скучно жить становится. И хочется порвать этих, кто наполнял. Гад такой, понимаете, стоит в наглую просто, в наглую. Наполняется энергией солнца, понимаете? Лицензия есть или нет? Что, получил лицензию на это? Ну, какое право человек имеет? Сектант! Шею его гнать с пляжа! То же самое, знаете, происходит, когда ты стоишь возле дерева в парке. Желаю всем счастья. Кто стоял, уже знает. Понимаете, собаки подбегают. Вот, если бы ты шел просто там или матерился, там водку пьешь, собаки не подбегают. Встал к дереву, я желаю всем счастья. Не вслух даже, про себя вот так. Я желаю всем счастья. Собаки. Понимаете, исходят прямо все бедные. Одна собака так подбежала, так гавкала, что обкакалась прямо на глазах у меня. Бедно. От напряжения просто так сильно понервничал. Пришлось к другому дереву вставать, что энергетика поменялась. Так она мне не мешала, как бы, когда запах пошел уже. Представляете, как возмущение какое. Человек стоит возле дерева, счастье наполняется. Даже собаки не могут переносить, представляете, не то что люди. Люди отворачивают сразу. Или в метро тоже едешь, начинает там радоваться, с кем-то радостно разговаривать, метро. До этого все вот так тебе стояли. Радостно начинаешь разговаривать, все вот так. Мешаем грустить просто, понимаешь? Да, вот так устроен в этот мир. Но мы должны его принимать, любить этот мир вот таким, какой он есть. И вся эта среда меняется очень медленно. То есть вот сначала человек постепенно учится молитве, он наполняется Богом. Постепенно приходит время, он начинает понимать, что вот я много говорю об этом, но человек со временем начинает понимать, что такое самодостаточность. Что значит ничего не желать от близкого человека? Две вещи. Первое, понять знание это. Знание, что семейные отношения – это кандалы страданий. Кандалы страданий, веды говорят. Ну, то есть, именно вот эти вот отношения, неправильные семейные, когда ты ждешь счастья. Люди же мечтают, когда же я встречу свое счастье. Где ты, счастье мое, кружит планета земная. Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю. Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье. Счастье мое, понимаете, мечтаем. Мечтаем, счастье хотим. И увидела потом счастье наконец-то свое. От неожиданности уж прямо чуть не поперхнулась. Тут неужели это мое счастье, Господи? Вчера одна девушка сидела напротив меня и говорит: Олег Геннадьевич, ну неужели это и есть мое счастье? Я говорю, ну а что делать? Ну вот так вот. Какое есть, такое есть. Вот Бог дал такое, ну что делать? Понимаете, есть райские планеты, там встречаются для того, чтобы наслаждаться. А земные планеты не для наслаждения встречаются люди, для того, чтобы отрабатывать свою судьбу. Что это значит отрабатывать судьбу? Научиться мудрости жизни. Понимать, что не надо ждать ничего от этой жизни, от этого близкого человека. Не ждите ничего, просто служите, отдавайте, заботьтесь. И вы увидите чудо. Чудо заключается в том, что сначала вы в этой заботе почувствуете себя счастливым. Самое первое, что произойдет. Вы заботитесь, радуете близкому человеку. Вы сами станете счастливыми. Он пока еще счастливым не будет сначала. Но вы уже будете. Это первое, что произойдет. У кого это произошло? Поднимите руку. Вот все. Первая стадия победы над судьбой. Вы уже счастливы, служа. Второе, что произойдет. Он станет благодарным неожиданно. Сначала он не будет сопротивляться. У него благодарность будет сразу в сердце. Как вы начнете бескорыстно служить. Но он будет делать вид, что как бы ничего такого не происходит. Ну, как все обычно делают близкие люди. Делают вид, что да. Потому что он же хотел большего, понимаете? Он хотел, чтобы ему служили вот прямо бесконечно. А вы служите конечно. Вы же не Бог, чтобы бесконечно служить. И он все равно недовольный. Он говорит, правильно тебе там в лекциях говорят, служи. Но все равно немного недовольны. Ну что, сколько живем, уже только поняла. Потом благодарность вырвется из сердца. Обычно, знаете, когда вырывается? Когда человек служит, служит, служит. И он думает, Господи, непрошибаемый ты мой. И уж думает, ну все, я уже больше не могу, пойду дистанцироваться. К маме поеду жить. Ну, здравый смысл где-то как бы дает возможность не бросать еще. Потому что глупые люди бросают в этом случае. Поднимите руку у кого, кто уже дистанцировался, уже наслужился, все. Вот это значит, что скоро вы станете счастливыми. Потому что в этот момент как раз, если вы действительно бескорыстно служили, то близкий человек в этот момент его пробивает. Он начинает звонить, писать, говорит, слушай, как бы... Виноват я. Ну потому что мы же эгоисты по природе, а вот только страдания, они пробивают человека душу. Заставляют отрезветь. И человек говорит, ты у меня самая лучшая была, ну не уходи, не бросай меня. Потом дальше ставьте условия по-доброму. Не говорите, я ж тебе говорила. Вот, такого не надо делать. все ваше бескорыстие сразу наружу вылезет в этот момент. Вот. Не надо такого говорить, просто как бы вы по-доброму скажите, вот я бы хотела, чтобы вот так вот, или хотел, чтобы так бы жизнь шла. И возвращайтесь потом в отношения. Но не надейтесь, что сразу человек будет делать правильно. Он опять чуть-чуть обнаглеет. И вот так несколько волн будет таких, а потом человек приходит на следующую стадию, это стадия благодарности. Означает, что он старается, он все равно будет мучить вас, но будет стараться не мучить. И в тот момент, когда вот стадия благодарности в отношениях, знаете, как выглядит? В тот момент, когда человек провинился, и вы чуть-чуть дистанцируете, чуть-чуть как бы, он начинает извиняться. Он говорит, ну, что, я плохо себя повел, прости. И в это время надо ему говорить, нет, нормально. По сравнению с тем, что раньше было вообще небо и земля. Или просто по-доброму сказать, да, все хорошо, не волнуйся. И дальше жить. Обнаглел, опять чуть дистанцирует. И так далее. Видите, мои хорошие, я вам рассказываю, как надо себя вести, когда близкий человек обнаглел. Знаете почему? Потому что, когда вы сами обнаглели, вы все равно этого не узнаете. Поэтому об этом нет смысла и рассказывать. Это такая большая тайна. Для каждого человека очень большая тайна. Мы не знаем о себе вот этого. Нам кажется, что я такая хорошая. Мне обычно так рассказывают на консультациях люди про близкого человека. Но я потом начинаю рассказывать, как сам человек себя вел в отношениях. Это чудо какое-то. Человек думает... А, интересно, он когда про близкого человека рассказывает, он так возмущается. А потом я рассказываю, ну, по-доброму, естественно, как он сам себя вел. И в это время он улыбаться начинает. Не возмущается, ничего так. Да, Олег Геннадьевич, было дело. Представляете, какой катарсис. Когда то же самое делает близкий человек, такое страдание, такая боль. И когда мы делаем то же самое, то умилительная улыбка такая. Ну да, Олег Геннадьевич, ну было, да, согласна. Представляете, какая у нас, какой крен в восприятии мира. Очень сильно. И поэтому мы страдаем, что мы чувствуем несправедливость из-за этого. Все постепенно в жизни меняется. Человека, который встает на правильный путь. Ну зачем Богу человека мучить, если он уже идет туда, куда надо? Так можно определить цель человеческой жизни. Если жизнь налаживается, если все меняется в жизни в лучшую сторону, значит, вы идете правильным путем. Поднимите руки, у кого вот вы встали на этот путь, и все постепенно начало меняться к лучшему. Все, значит, вы идете правильным путем. Иногда бывает, человек встает на правильный путь, и вдруг стало все хуже. На это может быть две причины. Первая причина, мы сегодня с утра о ней говорили, это то, что наружу выходит сначала все плохое, идет чистка у человека. То есть он испытывается, испытуемым становится. Если человек становится на правильный путь, то сначала Бог дает счастье человеку, все хорошо становится. Потом, когда он счастье хлебнул чуть-чуть, дальше Бог начинает человека испытывать, потому что человек, который идет к Богу или хочет войти в жизнь счастья, должен быть этого достоин, означает, он должен пройти испытание на вшивость, понимаете? Вот, торговаться с Богом начали уже. Олег Геннадьевич, а сколько давайте? Ну, сколько испытания? Ну, по времени, там, по деньгам. Сколько, мои хорошие? Я не знаю, сколько у вас будут испытания. Ну, не так долго, конечно. Пару жизней, тройку и все. Мы же вечно живем. Да я шучу. Ну, недолго там. Пару лет, может быть. Может быть, несколько месяцев, кто знает. Сколько там у вас накопилось всего. Никто не знает. Но обычно за полгода легче становится. За год. Но человек... То есть проходит этот путь испытаний. В чем в испытании выражают? Все становятся против вас. Особенно если фанатично настроены. Фанатизм означает неправильное понимание счастья просто. Обычно люди думают за счастье, воспринимают обстановку. Вот, допустим, если мой муж правильно начнет жить, если мои дети правильно начнут, теща, там, свекровь, то тогда и я буду счастлив. И люди начинают пытаться всех поменять вокруг себя и настраивают их агрессивно, потому что есть еще благостная корысть. Вот корысть благости называется фанатизм. Понимаете, идет от гордости это чувство. Вот, допустим, человек пожил на фестивале «Благость», здесь мясо не дают, и поэтому он 2 недели не ел мясо. Это значит, что все вокруг стали мясоеды, трупоеды, а я вегетарианин. Это называется гордость уже. Ну, стал гордым, он приезжает, а я 2 недели без мяса и без курева. А вы тут все. Понимаете? Это гордость. То есть по-настоящему благостный человек, он просто всем служит, всех любит и всем прощает. Он понимает, что все люди находятся просто на разных этапах развития. Вот если человек лежит как бы в луже пьяный, то один воспринимает его как деграданта и ненавидит его за это, а другой человек просто понимает, что это этап его развития. Он по-другому не может жить просто и живет как может. Это правильное восприятие. То есть всех людей надо воспринимать просто вот так, что они вот так живут, потому что по-другому они не могут, они хорошие все. Ну просто люди, которые неправильно живут, они все приносят страдания тем, кто рядом находится. Так же, как человек болеет, он счастье приносит или нет? Вот у кого близкий родственник болеет, вы за ним ухаживаете? Он вам счастье приносит? Нет. Больные люди счастье не приносят, они только мучают. Понимаете? Вот так же люди больны этой жизнью самой. Неправильный образ жизни – это болезнь. Понимаете? Поэтому человек мучает, когда он неправильно живет. Он мучает всех. Для того, чтобы жить правильно, нужно сначала знания получить. Потом надо... Знания недостаточно. Вы можете знания получить, все равно жить неправильно, потому что нет сил. Потом надо набраться сил. Надо получить общение правильное, потому что, чтобы сил набраться, нужно вдохновение. Вдохновение идет из правильного общения. Получили правильное общение, вдохновились. Потом начали наполняться Богом. Сначала от природы получили здоровье. Здоровья нет, нет сил молиться. Потом дальше начали правильно служить родственникам, получили хорошую, нормальную жизнь, понимаете? Не свинское существование вот это в скандалах и муках, а нормальную человеческую жизнь. Если начинаешь близкому человеку служить, ничего не ждешь от него, благодарность сначала, потом верность появляется, потом искренность в отношениях. И становятся люди потом становятся счастливыми в отношениях, рады друг другу. И когда... близкий человек уходит из жизни, нет страданий, есть чистая, светлая память о нем. Это совсем другое чувство. Чистая, светлая память о человеке. Очень удивительное чувство. Оно дает возможность в следующей жизни быть вместе. Бесконечное чувство, понимаете? Вечное чувство. Светлая память о человеке. Светлое означает «помнишь только хорошее». Означает, можешь встретиться, встретишься с ним в следующей жизни. Опять. И там уже другие встречи получаются. Когда люди отработали семейную карму, то есть что значит отработать? Значит, в личных отношениях человек перестает быть корыстным. В следующей жизни уже счастье дальше. В отношениях уже рождаются люди в специальных телах, в которых мало корысти. Потому что мало чувства голода. И так далее. Ну, то есть не такое тело, зависимое от этого мира. Это тело ангела. Оно может между планетами летать. Ну, то есть оно может не дышать долгое время, понимаете? Там другое дыхание, оно дышит праной, психической энергией. Прана везде в этом космосе есть, в мироздании. Вот у нас, допустим, где-то воздуха больше, где-то меньше. Сегодня больше воздуха почему-то, наверное, солнца меньше. Как или правильно отрегулировали вентиляцию, не знаю. Вчера было меньше воздуха. А для ангелов всегда одинаково, потому что они дышат психической энергией. Им везде воздуха хватает. У них тонкое психическое тело. Они живут в тонких телах, невидимых для нас. Но видимых для людей, которые радость научились видеть. Когда люди позитивно настроены, начинают ангелов видеть. А когда люди негативно настроены, кого видят? Чертей, духов всяких. Тут куда настроен, то и ты видишь, таким миром живешь. Поэтому надо научиться видеть хорошее сначала самому и делать хорошее, и тогда ты создашь свой мир, понимаете? Нарисуйте в своем сознании свой мир, чистый, светлый, и живите в нем. Понимаете?
Человек, посмотри в мое окно. Ты посмотри на моем окне. Я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Я рисую новый мир, пусть моя не сохнет кисть. Я рисую новый мир. Эй, прохожий, обернись. Если что-то ты хотел в этой жизни изменить, нарисуй в своем окне мир, каким он должен быть. И я верю, что тогда каждый кисть свою возьмет. С наших окон до братан настоящий мир войдет. И наступит долгий век без обид и слез в глазах. Где ты, добрый человек? Это все в твоих руках. Ты посмотри на моем окне. Я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне.
Нарисуйте в своем сердце этот мир. Любите всех людей. Просто знайте, что есть правила. Если человек находится в страсти, дарите ему счастье просто взглядом, добрым взглядом. Если человек находится в невежестве, дарите ему счастье тайно, даже не глядя на него. И если человек находится в благости, дарите ему счастье открыто и прямо. Вот здесь вы на фестивале можете открыто и прямо, только одно место на земле, еще в святых местах тоже. У нас будет поездка в святое место. В святых местах тоже можно открыто и прямо всех любить. И здесь тоже можно сказать «Здравствуйте!». И если человек здесь на фестивале благость отвернется от вас, это значит, что он заяц. Он проник сюда несанкционированно. И этот человек означает здесь чужой. Но если там вы кому-то скажете «Здравствуйте!» и от вас отвернутся, это вы будете чужой, а он будет свой. Потому что никто так не делает. «Здравствуйте!» Понимаете, да? Благостная атмосфера. К сожалению, на этой земле преобладает страсть. Страсть означает, что люди стремятся к внешнему счастью, не к внутреннему. К искусственному счастью, которое просто создает комфорт, лень, уют. И люди ради этого убивают всю свою жизнь. Им надо больше комфорта, уюта, расслабленности. Ноги на стол, вот это вот. Пепси-кола. Все. Вот это счастье, им кажется. Настоящее счастье, оно другую природу имеет. Итак, мудрость заключается в том, что сама по себе обычная семейная жизнь, которую люди, о которой мечтают, просто невыносима. Ни один человек на земле не может вынести этих страданий, которые дает обычная семейная жизнь, в которой люди ждут счастья друг от друга. Эта жизнь невыносима. Ни один человек на земле не может это вынести. Это ужасно тяжело. Но с другой стороны, если человек встает на правильный путь, эта же самая семейная жизнь дарит ему свет и чистоту. Это же самая семейная жизнь с этим же самым человеком. Ничего не надо менять. Вот что самое удивительное. Тот же самый ваш алканавтик вот этот вот. Ваш вот этот пинчушка подарит вам счастье. Я вам точно говорю, это чудо, но это факт. Человек меняется. Любой человек неправильно живет не потому, что он отрицательный герой, а потому, что он просто
несчастен. И каждый выживает в этом мире как может. Кто-то с помощью спиртного, кто-то с помощью сигарет, кто-то с помощью разврата. Понимаете? И если человеку сначала своим присутствием, своим примером подарить любовь, правильную жизнь, а потом, когда он это почувствует, он сам встанет на такой путь, то он реально изменится. Поднимите руку, кто так изменился благодаря присутствию близкого человека, у кого жизнь поменялась полностью. Видите, вот, пожалуйста. Это здорово, это радостно. Таким образом, вот эта мудрость, о которой я хотел вам сегодня сообщить, сказать. И первая категория людей, которые страдают, встав на правильный путь, это люди, у которых очищение происходит. Это у всех будет очищение обязательно, рано или поздно. А вторая категория людей, это те, у которых наступает плохой период астрологический. Он не зависит от того, когда мы встали на духовный путь, на благостный путь. Приходит время, наступает тяжелый период в жизни. И тяжелый период гасит всех, ему все равно, благостный вы человек, не благостный. Потому что тяжелый период означает экзамен. Сдавай экзамен прямо сейчас. И у человека может, даже несмотря на то, что он благостный, разрушится семья, может разрушиться здоровье, разрушиться отношения со старшими, может угрожать тюрьма человеку, все что угодно. Может произойти, это все зависит от прошлых жизней, от прошлых поступков, которые человек совершал. И даже иногда люди, в которые очень возвышенно живут, попадая в трудный период жизни, не справляются с этим. Но даже в этой неудаче нет ничего плохого, говорится в Священных Писаниях, в Ведах. Потому что человек в этом случае все равно запоминает, у него чистое восприятие мира есть, чистая память есть. Он знает, как правильно жить, и приходит время, он встает опять на правильный путь. Но часто бывает также и другое. Когда человек уже потренировался в молитве, он потренировался побеждать судьбу, и у него наступает плохой период, и он его побеждает. Такое может быть тоже. Я видел много примеров этому. Когда тяжелейший период жизни, который человек должен погибнуть, он выживает. Я видел вообще удивительные случаи. Один случай был таким, это было лет 8, наверное, назад. Один святой человек, он так много летал, путешествовал, что у него произошел инсульт, такой глубокий инсульт от перенапряжения. Ну, представьте, человек постоянно в самолете живет, невыносимо. Он не думал о себе, о своем здоровье, и произошел инсульт. Такой тяжелый, что у него был поражен дыхательный центр. И так случилось, что было какое-то время, чтобы его спасти. И его привезли, этого человека, в больницу, поставили аппарат искусственного дыхания, и в это время он перестал дышать. И врачи сказали, что в истории как бы этой земли ну, практически нет таких случаев, чтобы вот такие люди выживали. Ну, дыхательный центр поражен. Ну, как человек может выжить вообще? Это, если сердце убрать, что будет биться? Да? Также дыхательный центр, он создает импульс для дыхания. Нет импульса, нет дыхания. И у этого человека было 50 тысяч учеников. Ну, и сейчас есть. Очень возвышенная личность. И все эти люди начали за него молиться. Представляете, он лежит, он месяц, больше месяца лежал на искусственном дыхании, не приходя в сознание. Он не дышал больше месяца. Потом он задышал, представляете? И потом 2 недели еще он лежал в сознании, но дышал очень редко. Он еще жил 2 недели на аппарате потом. И себя осознавал. Потом этот человек рассказывает, что он уже ушел туда, к Богу пошел уже. И его возвращают назад там и говорят: ну, типа, извини, там за тебя молятся, как бы. Тебе придется назад. Ну, и отправили его назад. Понимаете? Произошло чудо. И человек вернулся к жизни. Он сказал ученикам, что это из-за вашей молитвы я опять здесь.
Ну, он мне типа не ругал их, ну, все нормально. То есть он начал дальше жить, служить своим ученикам. Я просто привожу вам примеры, что в этом мире есть необыкновенные вещи, которые не поддаются никакому анализу вообще. Поэтому учитесь жить правильно, несмотря на препятствия. Препятствия могут быть или тяжелый период, или выход плохой судьбы из-за того, что она скопилась. Это тоже по факту вы провоцируете тяжелый период, только раньше времени он возникает. Просто вы его выводите наружу. Вот кому после сегодняшней молитвы стало плохо, раздражительность повысилась, вы поругались там и так далее. Это, ну вот, вышел наружу тяжелый период. Ничего страшного, не бойтесь. Потому что могло бы быть хуже. Если бы вот вы, допустим, не вывели его наружу, то это бы произошло через полтора года в виде катастрофы в вашей жизни. Ну, то есть у вас в личной жизни пошли бы серьезные проблемы, которые бы вы не смогли никак ничего с ними сделать. А сегодня просто все вскрылось и как бы вышло наружу, чтобы потом дальше преодолеть это. Понимаете? Ну, то есть вот так вот. Вот так. А у вас тоже, у вас уже идет сейчас тяжелый период, он просто... Мужчина, который поднимал руку. Кто поднимал руку? Мужчина. Да, вы вот, вы. У вас уже идет тяжелый период сейчас. Просто он обострился как бы. Он уже идет сейчас прямо. И вы приехали не в самом лучшем состоянии уже сюда, на фестиваль. И сейчас вы получили вот эту силу, как бы все всколыхнулось. И через пару дней вы себя не узнаете, будете улыбаться. А? Уже улыбаетесь? Все, значит, все нормально. Да, ваш вопрос. Да, сейчас будет немножко у нас обмен, потому что вы мои лекции все слушали. Ничего новенького вам не скажу. Сейчас мы поговорим с вами более практично вот о том, что мы говорили. Ваш вопрос, да. Потому что вы все опытные люди, уже вам нужно детали уже изучать.
Да, спасибо большое. Сегодня во время утреннего ретрита я задыхалась. Меня сводило грудную клетку, а под конец у меня просто заболело сердце, просто разрывалось. Я не могла дышать, я продолжала, я растворяла звуки, но эта боль, она сковывала дыхание.
Понимаете, у вас очень сильное напряжение в глубоком мозге. Это напряжение может остановить ваше дыхание в какой-то момент. Это сейчас все вышло наружу. Если вы будете правильный образ жизни вести и молиться, то вы... вылечите эту болезнь, она никогда не сможет с вами ничего сделать. Понимаете? То есть вы вскрыли болезнь, вытащили ее наружу, и теперь надо ее победить просто и все. Узнать, что она есть, и победить.
Спасибо.
Давайте по лекции, может быть, по сегодняшней. По лекции. Ваш вопрос вот в очках, девушка.
Спасибо. А как правильно подводить, так скажем, родственников к такому образу жизни, вот, к которому я иду сейчас сама? То есть родителям надо говорить там, папа, мама, вы, конечно, лучше меня знаете, но вот я думаю так-то, так-то, а как думаете вы? Ну вот с моими родителями что-то это не работает.
Знаете,
в общем, вопрос, как...
если вы хотите правду знать, то... никого никуда не надо подводить. Правда заключается в том, что ваша судьба находится внутри вас, и вы просто хотите раньше времени все поменять, потому что устали уже от этой всей жизни, вам тяжело очень. Когда вы наполнитесь счастьем достаточно сильно, то вы поймете закон изменений в этом мире. Закон заключается в том, что сначала вы станете самодостаточной, и вам уже никого не надо будет менять. У кого это произошло, поднимите руку. Вот вам стало нормально, и вы уже не хотите никого менять. С этого момента все начнут меняться вокруг вас. И меняться они будут сами. И в тот момент, когда вы почувствуете, что вы можете с ними в шутку говорить об истине, это значит, что вы уже преодолели второй круг судьбы. Первый круг судьбы находится внутри сердца человека, внутри нас. И человек сначала должен стать самодостаточным, он должен счастливым внутри себя стать, несмотря на все, что его окружает. И как только это произошло, сразу ждите второго круга судьбы. Означает, что вы уже не паритесь, вам уже не надо менять близких людей, уже этого не надо. А вы это делаете просто из сострадания к человеку, что, потому что видите, что он не понимает. И вы в шутку, чтобы человек понял, вы в шутку ему говорите то, что очевидно для вас, но вы как бы не насмехаетесь над ним, а просто вот шутите с ним на его платформе, на его понимании вещей. Шутите с ним. И это, через эту шутку к близкому человеку приходит знание. Он начинает понимать правду жизни. Или даже можете не шутить, понимаете, а просто вот жить правильно рядом с ним, и он правду жизни поймет сам. Чаще всего близкие люди вдохновляются тем же, что вы, чем вы вдохновились много лет назад, но только через своих друзей или через ваших общих друзей. Поэтому важно иметь друзей, благостных друзей, которые дружат со всей семьей, понимаете, не только с вами, а со всей семьей. И тогда они через них будут узнавать все. Через близкого человека узнать очень сложно истину, потому что он является источником счастья. Понимаете, не запланировал ваш близкий человек от вас знания получать. Он запланировал от вас наслаждение получать, а не знания.
А тут какое-то знание начали выдавать. Да нафиг ему нужно знание? Он наслаждаться с вами встретился. Понимаете?
Мы наслаждаемся друг другом и руку жмем, прощаясь с другом, и ждем ответной похвалы и заклинаем от хулы. Мы наслаждаемся друг другом, наматываем круг за кругом в упряжке беговые псы, не видя голубой росы.
Ипотеку оплачиваем.
Мы наслаждаемся друг другом и отдаем приказы слугам, не с огнем своей спины. Мы к стопам истины, увы.
Мы наслаждаемся друг другом.
Собрание Скалове! Ну как там? Вы где такую эстраду видели, такие песни? Представляете, какие песни люди пишут? Глубокие, философские. Да? Супер вообще. В магазине запросто. Да можно просто в интернет зайти. Мы наслаждаемся друг другом с Колой. И песня у вас в кармане. Но если хотите купить, купите. Тоже нормально. А картина-то где? Я же не шутил. Скромный человек очень. Нет, я же просил развернутую. Давайте. Вот просто когда люди такие подарки дарят, я не могу как бы... Я еще не видел подарка, кстати. Но я все равно хочу, чтобы вы все сами, все посмотрели на него. А? Ножичек есть? У него просто папа, да?
Дедушка.
Дедушка. Народный художник России, да? Нарисовал картину. Я не знаю, что там нарисовано. Я надеюсь, что не я. Ну, слава Богу. А то меня дарят мне мои картины, я не знаю потом, куда их девать. Маме отдаю все, у нее там галерея уже. Картинная.
Спасибо вам большое за такой подарок. Видите, скромный человек, он даже вообще... Сначала им покажите. Повыше, повыше, поднимите, людям не видно. Все правильно. А теперь мне. Это весна, да?
Весна на Урале.
Ну, давайте мне эту картинку. Вот тут у картинку мне дайте. Маленькую. Вы мне ее не показали.
У меня дедушка, он всю жизнь занимался графикой, а потом ему надоело, и он стал делать живопись.
Возьмите кто-нибудь, поставьте. Спасибо вам большое. Спасибо, вот видите, столько талантливых людей приехало на фестиваль. Вы еще узнаете друг о друге. У нас будет концерт, гостевой концерт. Там вообще такое происходит нереально. И мы потом после этого концерта приглашаем людей на фестиваль. Но уже, ну, у нас свои артисты, многие сформировались из-за этого концерта. Мы просто людей услышали, а потом дальше они уже петь начали у нас или танцевать, или еще что-то. Какие еще у вас вопросы? Ваш вопрос, девушка.
Спасибо,
а картинку
большое.
Поставьте вот это лицом к людям. Будем желать всем счастья, она зарядится. Вот там, вот где колоночки, там вот поставьте.
Угу. Спасибо большое, что дали возможность задать вопрос. Я должна признаться, что последний год в моей жизни был самый счастливый. Я встретила замечательного человека, понимаю, что благодаря Богу. Очень благодарна.
Ну, вы сама замечательный человек.
Спасибо.
У вас добрые качества такие.
Я очень люблю его и верю, что это взаимно. Но я попросила взять его под покровительство, оформить наши отношения. Но, к сожалению, он не готов. И более того, он не готов думать о детях. И я, к сожалению, не вижу своей дальнейшей жизни с ним, отказав себе в этом желании. Я не знаю, до которого времени я должна служить, любить безвозмездно. И я понимаю, что он просто наслаждается в таком случае.
Ну, вы же сказали, что это удивительный человек.
Восхитительный.
Восхитительный самый человек.
Лучший.
Всегда отдает себя другим.
Ну, к сожалению,
вы находитесь
он не
в иллюзии.
Моих взглядов, он говорит, я тебя люблю, я твой. Вот.
Послушайте меня. Поймите, когда мы в кого-то влюбляемся, мы чаще всего видим глазами прошлого все. То есть мы имели какую-то эмоцию, какую-то похожую, да? Мы влюбляемся, видим человека, но мы не видим истину при этом. Мы видим в нем то, что было с нами раньше. Понимаете, мы уже испытывали какое-то чувство по отношению к кому-то. И когда мы видим человека, похожего на того, что мы видели, мы начинаем думать, что это то же самое. Мы часто путаем одно с другим. Также люди также боятся, как когда бояться уже нечего. Там человек боится высоты или замкнутого пространства, значит, он погиб. С высоты упал или в замкнутом пространстве он погиб. Но уже все это уже проехали, в этой жизни этого ничего нет, но он все равно боится. Также человек влюбляется тоже, он видит в человеке то, чего в нем нет. Потому что истина такова, что замечательный мужчина – это тот, который берет замуж женщину и дает ей детей. А все остальное, это, в этом нет ничего замечательного, это просто ваша иллюзия.
Спасибо.
И я даже могу вам сказать, как, откуда это пришла иллюзия. Эта иллюзия пришла прямо из прошлой жизни. Этот человек похож на того, кого вы любили. Очень сильно похож. Но так как вы этого человека бросили в прошлой жизни, вы получили такую судьбу, что вы получаете ту же самую любовь, но только уже со знаком минус. Понимаете? То есть вам кажется, что все будет хорошо, получается все наоборот. Понимаете, есть такое понятие «любовь-вера». Любовь-вера означает безнадега. Если человек поверил не в Бога, а в человека, то дальше с этим человеком даже отношения построить невозможно, потому что любовь-вера — это практически непреодолимая вещь. Если ты поверил в человека, вот любовь-вера означает, что этот человек почти святой для тебя. То есть ты обожествил человека, это любовь-вера. Это означает, что дальше, если ты даже поверишь в Бога, встретив этого человека, у тебя все равно вера на него переключается. И когда мы верим в человека, человек всегда неминуемо нас бросает. Это 100% так всегда происходит. Ничего с этим поделать невозможно. Понимаете?
Так он не собирается меня бросать? Я его собралась.
Так он вас не собирается ни бросать, ни принимать?
Да.
Он просто над вами издевается. Потому что любовь для женщины означает семья и означает дети. Другой любви для женщины нет. Все остальное – это издевательство. Это эксплуатация ее женского тела. Понимаете, когда мужчина рядом с женщиной находится, спит с ней, он забирает у нее красоту. Женщина, когда начинает встречаться с мужчиной, она теряет красоту. Знаете об этом? Она не такая красивая становится, как раньше. Он забирает у нее эту энергию красоты на себя. А для него она красивая, но для других уже нет. Не такая, как раньше. Ее энергия красоты фокусируется в одну сторону, на одного человека.
Спасибо большое.
Он забрал вашу энергию красоты, а взамен вам показал комбинацию из трех пальцев. Это мудро, знаете, вот большой палец означает «я», указательный означает «цель жизни», средний палец означает «мои усилия», понимаете? И я залазю между усилиями и целью жизни. Вот вам всем. Это значит, что я не хочу совершать усилия, а цель жизни хочу достигнуть. Понимаете? Это означает обман. И обманщиком святой человек быть не может. Вы увидели в этом человеке свою тяжелую судьбу. Увидели в нем то, за что наказаны. Понимаете, когда человек верит в другого человека, все разрушено. И можно, понимаете, проблема даже не в этом. Проблема в том, что пока ты не поверишь в Бога, даже живя с другим человеком, ты все равно будешь помнить именно об этом. Это называется любовь веры. Пока человек в Боге не насладится с Богом в отношениях, любовь пока к Богу не почувствует. Вера в человека – это змея, которая отравляет всю жизнь. И ты всю жизнь будешь вспоминать этого человека, понимаешь? Понимаете? Вспоминать от него постоянно. И никогда не перестанешь, пока не поверишь в Бога. И вся жизнь твоя будет отравлена из-за этого. Что любовь, вера – это наказание за то, что человек не верит в Бога.
Все как дым растает. Голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть мелодию любви? Ты мое сомнение.
Вам песня нравится? Знаете почему? Потому что это является самым высоким чувством и в этом, и в том мире. Это чувство называется любовь к разлуке. И это чувство по-настоящему приложимо только к Богу. Запомните, когда мы о ком-то так поем, мы поем на самом деле всегда только о Боге. Потому что это единственная личность, с которой мы так сильно разлучены. И вот эта любовь в разлуке является самым сильным проявлением любви, потому что она, любовь разгорается в разлуке. Понимаете? Поэтому такие песни, они являются самыми сильными, которые поют о любви в разлуке. Понимаете? Но эти песни прилагаются только к Богу. Запомните это. Человеку это неприложимо. Потому что человек не может вытерпеть это чувство. Когда мы разлучены с человеком, мы поем ему о своей любви, ему невыносимо это слушать. Только Бог может слушать это. Он способен терпеть эту энергию бесконечной силы, которая называется энергия любви в разлуке. Она, это горящий вулкан, лава любви, которая стекает на Бога от нас, когда мы его любим в разлуке.
Тайна долгого пути.
Долго мы к нему идем, Богу.
Сквозь дожди осенние слышу я горькое прости. Зарь прощальных зарево, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило предать мелодию любви?
Любовь, вера заставляет предать мелодию любви, потому что ее вынести невозможно. Вы поверили в человека. Это означает безнадега. Вы не можете не воспитывать этого человека, не наказать, не заставить его вести себя правильно с вами. Вы в безнадежном положении по отношению к нему. Единственный способ – это расстаться с этим человеком. Нет выхода. Если вы расстанетесь, есть шанс, и полюбите Бога, есть шанс, что он изменится и станет правильным. Но шанс небольшой. Но он есть, где-то 15-20% есть. Если вы сейчас полюбите Бога, как бы скажете ему, как бы, к обеду не жди, твой песик, вот, то это значит, что он может отрезветь и начать к вам устремляться уже. Но тогда ему надо ставить условия. Условия, как бы, вы согласны на одного ребенка, согласны на одного, но хотите троих. Правильно я сказал? Правильно. Ну, согласна, но одного согласна я. Но вообще без детей не согласна я. Правда? Это вообще какой-то кошмар. Женщину оставить без детей. Как это можно? Правда ведь? Уже один есть, еще хотите двоих, да? А? Ну все, значит, так и будет. Ваш вопрос.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за такую возможность. Всем доброго дня. Вопрос мой связан с личными отношениями. Прошу прощения, конечно.
Ну, у всех такие вопросы.
Ну да, это элементарно, мы все хотим о себе узнать. Молодой человек сделал мне предложение, и я не знаю, что ему ответить. У нас с ним... ну, как бы у девушки не делают.
Это мы с вами поговорим там, в столовой.
В столовой.
Вы первая будете.
Хорошо, я тогда не отнимаю время, спасибо.
Ну что, надо разобраться, что за фрукт.
Она меня как отца спросила, что ему ответить. Я должен разобраться, и потом правильный ответ.
А что за фрукт надо разобраться в столовой?
Ну, в столовой, потому что там консультации. У нас там идет изучение овощей и фруктов. Все, которые приходят. Понимаете, фрукт это еще хорошо. Вот если человек овощ, то уже как бы... Ну все равно, постепенно. Значит, сначала к нам приезжают овощами на фестиваль «Благость». Потом на следующий фестиваль фруктами уже приезжают. А потом приезжают ягодками уже. Совсем хорошими. Молодцы. Ну ладно, у нас уже время заканчивается. Я надеюсь, сегодня не такая печальная лекция была, да, как вчера. У нас сейчас будет «Я желаю всем счастья». Но вы можете идти уже с утра, если нажелались, уже вот так. Да не хочу. Тогда можете. Все сели прямо. Не бойтесь, я вас не съем. Если вам надо идти или вы устали от этих пожеланий сейчас, ничего страшного. Я вас понимаю. Всегда нужно сочетать нагрузку и отдых. Нагрузку, если вы уже устали, то не надо молиться. Нужно отдохнуть. Вот так правильно жить. Если вы переутомляетесь, то это неправильно. А давайте пожелаем счастья всем. У нас же здесь фестиваль «Благость». Под другую какую-то, да? Сейчас мы будем изучать разные мелодии. Разных традиций духовных фестивалей у нас. У меня много есть, кстати, настроек хороших очень, разных традиций духовных. Она скучает по нам, в разлуке такая, скучает. Здесь заметили, здесь собаки на фестивале «Благость» особенно такие гавкучие, да? И причем, когда уезжают в фестиваль, они успокаиваются. И собаки, и уборщицы все здесь. Потому что, как бы, ну, люди, когда счастливы, тяжело же. И вы там, наверху, не топочите, как слоны. Есть такая интересная мелодия, я ее нашел. Это повторение имен Бога, прославление Аллаха. То есть Богу хвала, так вот переводится такая молитва. Хотите под нее, пожалуйста?
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
Всем счастья, я желаю всем счастья, желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем
счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье.
счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы приехали все сюда принести мне счастье. Я получил столько счастья от вас и получаю каждый день. Спасибо вам большое.